Это подкаст «Слышали новость». У микрофона Кирилл Бакиев и мой коллега Евгений Майструк.
Всем здравствуйте.
И живьем у нас, наконец-то, кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Кира Сазонова. Кира Львовна, здравствуйте.
Живьем, здравствуйте.
Мы так отвыкли от людей в студии. Мы
дикие. Могу себе представить.
Мы стали дикими. Да, мы дичаем. Это правда. Слышали новость? Вопрос какую? Начнем.
Тоже весьма, ну не то чтобы дикую, но она весьма...
Впечатляющая.
Впечатляющая, это правда. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова дала оценку визиту главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву. Он приезжал в российскую столицу несколько дней назад. Так вот, по ее мнению, в лице Борреля Европейский Союз хотел устроить России публичную порку, но не получилось. На ваш взгляд, Кира Львовна, не слишком ли резкие слова?
Нет, более того, поскольку Мария Владимировна, она дипломат, и человек с высоким дипломатическим рангом, я считаю, что она даже в рамках занимаемой компетенции была очень мягка, потому что то, что, в общем-то, сейчас делают европейцы, это вообще не лезет ни в какие ворота, то есть это противоречит здравому смыслу, это противоречит, в общем-то, нашим объективным, взаимным экономическим договоренностям и политическим договоренностям. То есть фактически из-за одного человека, потенциального сидельца, Алексея Анатольевича, нас пытаются просто поссорить с глобальной структурой под названием Европейский Союз, и это не может не, в общем-то, печалить. Что касается показательной порки, да, именно для этого, в общем-то, и приезжал Борель. Более того, с учетом того, что сейчас его невероятно критикуют его же коллеги, что якобы он был слишком мягок, он был недостаточно брутален, он не показал этим русским, в общем-то, где раки зимуют. Вот, в общем-то, по совокупности причин, конечно, то, что сказала Мария Захарова, мне кажется, совершенно справедливым. И другой вопрос, что же дальше? Куда сейчас вот эта вот кривая выведет наши двусторонние отношения, и получится ли, что из одного человека у нас испортится отношение у двух глобальных геополитических партнеров? Вот это действительно интрига.
А вот Борель тоже задается этим вопросом. Он говорит, что Европейский Союз сейчас стоит на перекрестке отношений с Россией, должен принять решение века, двигаться к сотрудничеству или к поляризации отношений. Вот так.
Ну, действительно, мы просто даже удивительно, как мы с Боррелем, насколько синхронно мы мыслим, потому что, ну, это объективно так. Но вот представьте себе, частые параллели проводятся, например, с Джулианом Ассанжем. И, как известно, господин Ассанж у нас сейчас подлежит в теории выдаче на территории Соединенных Штатов Америки, где ему там 175 лет тюрьмы, столько не живут, но, тем не менее, они ему грозят. И у Великобритании и США прекрасные отношения. У них даже есть огромное количество договоренностей там, о правовой помощи. И тем не менее, из-за вопроса Ассанжа, достаточно принципиального, двусторонние отношения между Британией и США страдают, но не сильно. У нас же, если проводить такую прямую параллель, из-за Алексея Анатольевича Навального могут пострадать отношения, которые были задолго до него и его политической деятельности, и долго, я еще надеюсь, пробудут. Поэтому, конечно, вот эти вот все параллели, так или иначе, они проводятся. И я тоже считаю, что отношения межгосударственные, они в целом, конечно, гораздо больше, чем какие-то сиюминутные проблемы и дрязги, тем более, что, ну, совершенно видно и очевидно, что ФБК и команда Навального, они очень искусственно во многом пытаются инспирировать некоторые процессы.
На территории России исполняет функции иностранного агента.
Очень существенное добавление, безусловно.
Давайте спорить.
Давайте попробуем.
Вот, вы сейчас все очень складно говорили, но если бы они не хотели, европейцы, испортить отношения с Россией из-за Алексея Анатольевича Навального.
Точно.
Они бы разве поступали на протяжении всего последнего, ну, предположим, там, во сколько, полугода, так... Как
лет 300, я бы сказала. Ну, так, если уж действительно глубоко смотреть на проблему.
Ну, хорошо. Если мы сосредоточимся на ситуации с Навальным. Германия в четвертый раз не ответила России на запрос по Навальному. И потом, а зачем Навальный вернулся? Вот какая цель была у Навального? Я все задаюсь вопросом, какая была цель у Навального? Он говорит, я возвращаюсь.
Он гражданин Российской Федерации,
он может,
почему он не может вернуться?
Я же не против, что он вернулся.
Почему это у тебя возникает? Почему он должен был вернуться?
Нет, я, кстати, вот соглашусь с вашим коллегой, что вопрос не праздный.
Потому что его здесь чуть не отравили, он бедный, несчастный, его там лечили.
Во-вторых, он уже был на тот момент фигурантом нескольких уголовных дел, как минимум тех, которые мы вот сейчас увидели финализированными фактически в суде. То есть это то, что он не хотел отмечаться во ФСИН, хотя находился под условным сроком. И второе, это дело, которое еще в июне было возбуждено, об оскорблении ветерана, соответственно, о клевете. Поэтому человек понимал, насколько, в общем-то, у него незавидная перспектива рисуется на территории Российской Федерации, безусловно, гражданином которой он является, и тем не менее он возвращается. И обратите внимание на его лицо, когда, в общем-то, его встретили так ласково в аэропорту, он был абсолютно спокоен, он абсолютно, мне кажется, знал и понимал, что происходит, и именно поэтому я глубоко убеждена в том, что Навальный сознательно ехал в Российскую Федерацию для того, чтобы сесть здесь в тюрьму.
Вот.
Вот это, в общем-то, та парадигма, которую я исповедую последние недели, когда вот мы все обсуждаем эту тему. А сделано это просто потому, что это одна из составляющих глобального плана, который финансируется и, соответственно, инспирируется западными спецслужбами.
Так жалко, Алексей Анатольевич.
С человеческой вот точки зрения, вы знаете, я соглашусь.
Тюрьме, они его взяли...
Ну, слушайте,
взяли
а с другой стороны, вот да, если бы он не вернулся, сюда. С учетом тех судебных процессов, которые... Ну, хорошо, вот, допустим бы... Ну, наверное, тогда бы ФСИН все равно бы предъявила свои претензии, все равно бы определенные процессуальные действия бы в его отношении начались. И то самое дело, о котором Кира Львовна сказала об клевете на ветерана. Остался бы он в Германии, ему бы сказали, ну и чего? Че, от ответственности бежишь? Понятно все с тобой. Но тут как бы...
Но тем не менее, он сохранил бы свободу передвижения, он мог бы продолжать снимать свои ролики, он мог бы там подбивать людей на какую-то политическую борьбу. Но
хорошо.
Он сознательно приехал, чтобы сесть.
Объясните мне, хорошо, если бы Алексей Анатольевич летел и сказал мне, еще там в Берлине, вот всем нам сказал бы, я лечу, чтобы... А сейчас чтобы что? Я лечу, чтобы сесть в тюрьму, но показать вам ролик про какой-то дворец в Геленджике, который то ли дворец, я не понял, мне вообще не важно,
от которого,
что дворец,
потом
или не дворец.
Камня оставили при разборе более тщательном.
Хорошо, зачем? Мне непонятна цель. А если я, если мне непонятна цель, я догадываюсь, я пытаюсь догадаться, значит, Алексея Анатольевича сюда отправили. А для чего отправили? Для того, чтобы 14 февраля все зажгли свои фонарики. Так что ли? Или что?
По крайней мере, это то, к чему нас все, господин все, Волков тоже из прекрасного далека. Обратите внимание, человек не идет на амбразуру, он находится далеко за пределами России, но тем не менее призывает с фонариками выходить, собственно, российских граждан. Естественно, все это глобальное постановка. То есть мы вот зрители вот такого вот спектакля, где кто-то играет второстепенные роли, у Навального, безусловно, почетная главная роль. Я с вами совершенно согласна, что с человеческой точки зрения его, безусловно, жалко как мужа, как отца. Семья абсолютно сейчас разодрана в клочья. Дети совершенно все в разных местах. И, конечно, это человеческая трагедия. Но, понимаете, когда я вспоминаю январь 21-го года, я вспоминаю вот это пламенное выступление Навального на трибуне Европарламента, когда он призывал вводить санкции против граждан своей же страны. Понимаете, я считаю это предательством. И вот предателя, конечно, жалко, но уже гораздо меньше, чем просто обычного хорошего человека. Потому что я не знаю, ради каких там высоких политических или не очень высоких, более низменных, может быть, каких-то практических целей он пошел на все то, что мы сегодня наблюдаем, но то, что он сегодня заложник вместе со своей семьей и пешка в чужой большой геополитической игре, для меня это совершенно очевидно. И если, как говорится, опять же, пробрасывать мостик, а зачем же все вот это, что же это значит, мне кажется, что все это значит одну очень простую вещь. Нужно дестабилизировать Российскую Федерацию в контексте предстоящих выборов в парламент в сентябре 2021 года. Для этого все задумывается. Именно поэтому, собственно, господин Волков сказал о том, что мы вот сейчас, когда морозы, не выйдем на очередные митинги, мы сворачиваем пока протестное движение и просто в День всех влюбленных погуляем с фонариками, а вот уже ближе к лету, когда народ будет более, скажем так, думающим на тему выборов и вообще, скажем так, интересующимся электоральными процессами, вот тогда мы опять будем людей подвигать выйти на улицу. То есть это все такой вот четкий план-схема, и, в общем-то, пока они идут степ-бай-степ, что называется.
Кстати, Леонид Волков, вот если мы вспоминаем всю эту историю, мне кажется, допустил очень большую ошибку, когда начал говорить о том, что мы будем добиваться освобождения Алексея Навального внешнеполитическими способами. И тут, я думаю, он...
Просто сеанс саморазоблачения, я бы сказала.
Ну да, то есть если у людей каких-то еще возникали какие-то сомнения, если бы это была внутренняя история, бога ради. Но вот после этого... Но это не знаю, это вот личная ремарка.
Кирилл, чем больше будут давить извне, тем вряд ли...
Да просто я к тому, больше, что, мне кажется, таким образом сторонников точно вариант. не прибавишь себе, вот. А кого-то еще и убавишь.
Но, с другой стороны, он типа забыл у нас посоветоваться с нами. Ну, пусть Волков, конечно, делает, как считает нужным.
Это его право. Собственно, так же, как и вот этот призыв 14 февраля, вот даже вот непонятно, это же не противоправное это действие, по сути, выйти во двор, постоять.
Но это флешмоб, и это инфоповод. Это, в общем-то, тоже очень важные процессы для электоральной мобилизации. В том числе протеста. Поэтому то, что нужно периодически сейчас, нужно до лета как-то давать какие-то инфоповоды, чтобы не разбрелись. То есть нужно давать некие вот такие вот рычажки, за которые можно вот так вот трогать, и людей немножечко все-таки будоражить, чтобы они помнили вообще-то о том, что вот у нас где-то в тюрьме сидит господин Навальный, чтобы они не забывали о своих задачах протеста. И вы знаете, еще такая одна очень важная вещь. Вот мы с вами в студии обсуждаем причинно-следственные связи. И это прекрасно. И нужно, собственно, этим заниматься для того, чтобы понимать механику тех или иных событий. А вот большинство людей не идет вглубь, к огромному сожалению. И они не понимают вообще, что происходит. И я очень часто слышу в последние недели, что вот Навальный героически приехал в Россию, и вот сейчас героически сидит, то есть из него сознательно лепят героя, политического заключенного и так далее, хотя человеку сходило с рук огромное количество прегрешений, связанных с тем, как он находился на условном сроке, и там, где условный среднестатистический гражданин Российской Федерации сел бы в тюрьму после 3 нарушений, Навальный накопил их 60, и только после этого ФСИН действительно уже, ну, понимала, что нужно что-то делать, нужно как-то ситуацию эту... То есть либо он у нас действительно неприкосновенный, либо, ну, как-то мы будем
здесь
разруливать все это.
ФСИН уже возникает.
А ФСИН, кстати, уже покаялся. Да? И они сказали, что мы были просто беспрецедентно толерантными господину Навальному, и это же нам в итоге и вышло боком. Ну, собственно, так оно и есть. Если бы после 3 нарушений ему бы сказали, что все, дорогой товарищ, условный срок, это детям не игрушка, это действительно определенная последовательность действий. И вот эти его замечательные объяснения в суде из серии «Я не хотел отмечаться по понедельникам, потому что мне удобнее в четверг». Ну, то есть просто представьте, что человек, приговор Ефремову оглашает, он говорит, 8 лет, нет, спасибо, у меня вечером спектакль, я пошел. Ну, то есть это абсурд абсолютный. И именно этот абсурд мы наблюдали во время вот этих вот двух судов. То есть он просто это все использовал как политическую платформу, чтобы рассказать о себе, выразить акт ненависти определенный, но только не защитить себя. Он даже не пытался.
Еще ненадолго вернемся к Марии Захаровой. Она, в частности, прокомментировала историю о том, что сторонники Алексея Навального встречались с представителями стран-членов НАТО в Брюсселе в понедельник, 8 февраля. Там действительно была какая-то видеоконференция, где, собственно, сторонники его встречались с представителями стран НАТО, как и сказала Мария Захарова. Угу. Что вы об этом думаете? Насколько это вообще
нормально? Я сейчас сижу и думаю о 275-й статье УК РФ «Государственная измена». И думаю о ней все больше. Вот начиная с январского выступления Алексея, когда он призывал вводить санкции, в общем-то сейчас его коллеги занимаются тем же самым. И вы знаете, я искренне не понимаю, как такое вообще в публичной политике возможно. Потому что, ну, это абсолютное предательство. Это действительно то, что здравомыслящие люди не должны делать. Потому что, ну, вы очень мудрую мысль чуть выше высказали о том, что даже если вы существуете на иностранные деньги, если вы абсолютно, ну, прямо скажем, с потрохами продались иностранным спецслужбам и так далее, и вы являетесь агентами влияния. Но вы как-то молчите побольше, то есть вы скрываете это, вы людям другую свою сторону показываете. Но нет, они открыто говорят о том, что да, вот встречались по видеоконференции с представителями НАТО по, собственно, организацию взяла на себя Польша, что, опять же, символично. Мы помним, что Польша, в общем-то, трудится денно и нощно, и Польша также брала на себя организацию протестов в Белоруссии, ну, то есть такой вот главный поджигатель Европы последних месяцев. И, ну, конечно, все это смотрится ужасно, просто потому что если раньше в политике была хотя бы какая-то некая внешняя видимость дипломатии и так далее, и некой куртуазности, скажем так, ну, честное слово, но это же политика большая. Сегодня все сшито настолько белыми нитками, что, вы знаете, я просто уже боюсь даже думать, что будет еще, потому что, ну, просто уже люди открыто выкладывают карты на стол и ничего не стесняются.
Угу. Ну, давайте всю эту историю оставим тогда в поле нашего зрения, тем более, что она не заканчивается. Это, очевидно, будет длящийся процесс, даже и за выборы 2021 года думские. И о более приятном поговорим. Российская вакцина «Спутник Ви» сможет все-таки таки попасть в Европу. Дело в том, что Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию препарата, и в Брюсселе ее получили. Об этом сообщили в самом фонде. А ранее, 19 января, если вспомнить, агентство по лекарственным средствам Европейского Союза провело для разработчиков «Спутника Ви» научную консультацию, после чего, собственно, стало возможным подать заявку на регистрацию в Европейский Союз. И вот здесь, мне кажется, люди, которые говорили о том, что вот, российскую вакцину не будут допускать на европейский рынок, ужас, кошмар, просто потому что она российская, мне кажется, вот... Надо было либо сначала подумать, а потом говорить, либо все-таки понять, что бюрократия — штука долгая, ей нужно время. И прежде чем на всех ярлыки вешать, надо все-таки дождаться каких-то процессуальных действий.
Дело в том, что у нас огромное количество людей говорит, прежде чем думает, и при всем при этом здесь ключевой момент, попадает это в СМИ или нет. То есть вот создать некий информационный шум, это сегодня просто, что называется, милое дело, и огромное количество людей просто хайпит на том, что что-то говорит, что не соответствует истине, что неверифицируемо и так далее. Но, тем не менее, это все засоряет собой условный эфир. И в случае с вакциной, естественно, мы наблюдали примерно то же самое. То есть есть две такие абсолютно полярные позиции. Первая позиция — это то, что это действительно огромный прорыв российской науки. И, как мы знаем, в общем-то, господин Жириновский уже предложил создателей вакцины номинировать на Нобелевскую премию, потому что, ну, действительно есть за что, и это колоссальное достижение. А с другой стороны, мы понимаем, что всегда будут страны, это даже не люди, это именно позиция такая на более таком глобальном уровне, которые будут играть в вакцинные войны. Просто, ну, история штука упрямая, и статистика тоже, и мы всегда видим, что так всегда и происходит, когда какие-то глобальные пандемии происходят, всегда начинается вот эта вот война за вакцину, за то, у кого большее количество доз, кто первый изобрел, кому досталось, кому не досталось, причем, ну, всегда очень заметно, что развитые страны, конечно, существенно опережают в этом вопросе развивающиеся, но ну и, конечно, с учетом того, что очень много факторов совпало в политике, и Россия действительно оказалась в таком очень сложном положении, потому что, ну, редко так бывает, что единомоментно у нас были суперплохие отношения и с США, и есть, собственно, и с Евросоюзом, и при этом это, ну, одни из самых развитых частей, самые, что уж там, развитые части света, и, естественно, началась вот эта вот война вакцин, гонка вакцин, а всегда, когда идет подобная история, она сопровождается колоссальным количеством дезинформации, то есть, что ваша вакцина плохая, она эффективна, неэффективна, то есть, огромное количество вбросов в СМИ, в соцсети, эти, ну, то есть будоражит людей, идет война действительно за души, за умы, там, кто чем будет колоться, хотя сегодня мы видим с вами, что уже начинается вакцинный туризм в Россию, и люди, у которых есть российский паспорт, но которые, например, живут под двойным гражданством за пределами России, правдами и неправдами пытаются попасть на территорию Российской Федерации, потому что считают, что вот все вот эти сообщения про Pfizer там из серии 15 пенсионеров Нидерландов скончались после Pfizer, это как-то тревожно, а вот то, что после «Спутника В», в общем-то, все, слава богу, хорошо, это внушает определенный оптимизм, и люди приезжают в Россию, потому что это вопрос здоровья уже, а не политики. Это лучшая реклама, я считаю.
Ну, да, в общем, да. Не знаю даже.
По поводу того, понимаете, ну, давайте вернемся. Вот вы когда говорили про государство, ну, буквально пару дней назад сказал же нам Зеленский: украинцы не кролики. А литовский премьер-министр говорит о том, что не будет прививать вакциной «Спутник Ви» собственное население. С одной стороны, вы говорите, это глобальные игроки, ну или, ну, просто там игроки на государственном уровне. А с другой, речь идет об обычных людях, которым, как вы сказали, уколоться надо, да? Да, то есть, потому что речь идет о здоровье. А как с этим быть? И с третьей стороны.
Слушай, ну здесь давай так, да, для справедливости, да, мне кажется, речь шла, да, о том, что не будет государство централизованно для бесплатного прививания закупать вот эти все российские вакцины. Ну вот я имею в виду и в Латвии, ты сказал, да?
В Литве.
Премьер-министр. И, да.
И на Украине.
На Украине, да. Да. Ну и речь уже не шла о том, что вообще этот препарат не допустят на территорию Российской Федерации. Они, господи, на территорию,
ну, да,
этих,
на
стран.
Этих стран.
Да, это я к тому, что, ну, мы же не предъявляем претензии Минздраву Российской Федерации за то, что они не собираются бесплатно прививать Pfizer'ом или AstraZeneca'ой.
А слушатели и зрители
со временем они допустятся на российский рынок, и ты, если хочешь, можешь спокойно прививаться.
Я понял. Да. Слушатели и зрители в Ютьюбе, которые вот с территории Российской Федерации, ну, я знаю, что сейчас могут сказать, подождите, привейте сначала всех в России, а потом будете думать, как 15 миллионов доз вывести в Европу, и тоже имеют право. Ну, извините, такая ремарка здесь. Даже, в общем, спрашивайте, не о чем. Мы сейчас, наверное, о новостях из-за океана.
Да. О новостях из океана, в частности, еще надо сказать про миссию ВОЗ, которая в китайском Ухане на пресс-конференции отчиталась о предварительных пока итогах расследования о происхождении коронавируса. И, в общем, сюрприз-сюрприз, сказали, что никаких лабораторий там не было. Угу. То есть это в действительности все было...
Вбросом, как говорила наша гостья, да, сегодняшняя. Вот, пожалуйста, когда сопровождается, в общем, да, не пойми, чем все это.
Это радует. Ну, оставим тему здравоохранения. Действительно, обратимся к тому, что происходит за океаном. Вернее, начнет, видимо, происходить в ближайшие часы. В Сенате Конгресса США вот-вот стартует историческое рассмотрение второго импичмента Дональда Трампа. И, на ваш взгляд, Кира Львовна, что все-таки произойдет? Все-таки ситуация уже не та, которая была при первом импичменте.
Безусловно.
А вообще она острая, кстати, вот эта ситуация?
Нет, с политической точки зрения все хорошо, но, опять же, вопрос, для кого острая? Для Трампа, да, достаточно острая, потому что, собственно, цель всего этого действия, потому что, ну, это даже импичментом, у меня просто язык не поворачивается назвать, это дискредитировать Трампа навеки вечные. Потому что он уже, когда проигрывал, ну, было понятно, что проигрывает выборы Байдену, он говорил о том, что в 2024 году я вернусь, как терминатор, и снова попытаюсь сделать Америку великой. И с учетом того, что электоральный рейтинг у Трампа достаточно высокий, ну, то есть, как минимум, почти половина населения Америки его поддерживают, и с учетом того, что Байден начал бодро, но при всем при этом последствия пандемии дают о себе знать и очень сильно, то есть совершенно не факт, что у Байдена прям все будет так замечательно, как ему бы хотелось в предвыборной гонке, я вполне допускаю, что Трамп будет наращивать очки, и задача вот сейчас с помощью импичмента сделать так, чтобы он никогда не вернулся в большую политику, чтобы он перестал быть значимой политической
фигурой. Ну, у них есть силы это сделать, да? Вот судя по тому, что сейчас происходит...
Ну,
вот,
судя по тому, что в Сенате небольшой все-таки перевес, пока демократический, а не колоссальный, я думаю, что нужные 67 голосов они не наберут, скорее всего. Но я думаю, что они наберут голосов 50, может быть, 55. И задача просто, ну, скажем так, максимально его очернить в глазах избирателя. И самое возмутительное, вот на мой взгляд, как на взгляд юриста в этой ситуации, это то, что с точки зрения вообще конституционного законодательства, то, что сейчас творится, это антиконституционный процесс вообще. Потому что можно подвергнуть процедуре импичмента действующего президента или политика. Трамп сегодня американский пенсионер, который нянчится с внуками, гуляет со своей женой Меланией и играет в гольф. И то, что его сейчас пытаются подвергнуть этой, в общем, достаточно унизительной процедуре, потому что речь в случае с импичментом всегда идет о том, что человек совершил преступление неуголовное, заметьте, его судят не за то, что он, вот возбудили бы уголовное дело, призыв к незаконным митингам и штурму Капитолия. Это один расклад, это уголовное законодательство. А импичмент — это всегда репутационные издержки, что вот как он мог в статусе кандидата в президенты, как это стыдно должно быть Трампу. И вот так вот пытаются всю эту ситуацию представить, поэтому, конечно... нарушает все, что можно, об этом просто мало говорят, но объективно это так. Если бы он был в статусе действующего политика, нет вопросов, да, унизительно, да, неприятно, но это возможно. А когда мы говорим о том, что Трамп это просто американский гражданин, его нельзя, частное, обычное лицо, подвергнуть процедуре импичмента. Единственное, вот, что я могу предположить, это закрыть ему дорогу в дальнейшую политическую вселенную. Американскую.
Кира Львовна, ну вот это в России додумались защитить бывших президентов от судебного преследования бывших глав государства, а ведь в Соединенных Штатах
такой
нормы нет.
Так не о судебном преследовании речь. Я, кстати, спокойно отношусь к тематике судебного преследования и с интересом бы посмотрела, как бы это в суде бы рассматривалось. Но здесь процедура импичмента, то есть это то, что проходит через законодательную ветвь власти, а не через судебную. И именно поэтому она связана с репутацией действующего политика. Трамп уже сейчас, он, конечно, политическая фигура, безусловно, но он не действующий политик, у него нет государственной должности. И поэтому то, что происходит, это абсурдно, по большому счету. Mm-hmm. Это просто спектакль.
Вот с такой точки зрения, да, мы еще на эту ситуацию не смотрели, мне кажется, да. Ну, а когда ты говоришь, вот-вот начнется, да, рассмотрение?
Ну да.
Да, обязательно. Мы потом еще и по итогам спросим у вас, что вы думаете по этому поводу.
Да, это совершенно обязательно. А пока это все для подкаста «Слышали новость». В гостях в студии «Радио Спутник» была кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Кира Сазонова и мой коллега Евгений Майструк, ну и, собственно, я, Кирилл Бакеев.
Кирилл Бакеев и Кира Львовна.
Спасибо.
Обязательно приходите, когда это вот решение в парламенте американском нам наконец-то станет известно.